спасибо. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу. У нас сейчас будет вторая тематическая секция, которая посвящена такой теме, как пути интенсивного развития услуг ИТП для корпоративных заказчиков. И позвольте представить наших сегодняшних докладчиков. Наталья Валейник, начальник управления по организации контроля работы с поставщиками «Ренессанс Кредит». Анастасия Жмурко, генеральный директор ИТП «Торги 223». Сергей Картаев, генеральный директор «Синапс МСК». Александр Макошин, руководитель управления сопровождения закупок «Северстали» Центра единого сервиса. Андрей Субботин, технический директор АО «Комита». И Екатерина Юрьевна Суханова, она отъехала по служебным делам, она вот едет к нам, я уверен, что она присоединится к нам в течение этой сессии, она написала мне, она уже близко. Вот, я предлагаю начать, не дожидаясь ее. И первое, я хочу предоставить слово Наталье Валейник, поскольку ее тема доклада в наибольшей степени, мне кажется, соответствует заявленной теме нашей сегодняшней секции. Пожалуйста, Наталья.
Спасибо. Слышно меня?
Нет, не слышно. Дарин, помоги, пожалуйста.
Отлично, спасибо. Сейчас слышно, да? Да, даже я уже слышу. Я просто... У меня ретроспектива. Если кто-то слушал мое выступление в прошлом году... Я обозначила, какие проблемы коммерческий заказчик видит сейчас на текущий момент, ну, на момент начала 2019 года, чего не хватало нам для счастья. И вот я этому посвятила прошлую презентацию, а теперь некая ретроспектива, чем это все закончилось. У меня есть две маленькие ремарки к предыдущим выступлениям. Меня очень удивило в хайп-сайкле, который представил Андрей Бойко, что категорийный менеджмент находится в каком-то там зачатке. Если честно, мне показалось, ну, во-первых, это не все-таки не технология, а... Ну, методология, я бы так назвала. И все-таки, мне кажется, в хайп-сайкл его вставить нельзя. И это первый момент. А второй момент, что все-таки категорийный менеджмент, он достаточно давно существует. И компания Tikerny уже давным-давно, значит, внедрила его много где и много как. И мне кажется, оно находится как раз уже на плато используемости. Да, вот на хорошем таком используемом плато. Вот. А что касается вот выступления Сергея по поводу, как бы сделать поставщикам и выращивать их лучше, тут тоже такой интересный момент, когда начинаешь встречаться с поставщиками, начинаешь находить немножко такую странную позицию, и тут главное очень правильно формулировать, потому что поставщики, когда с ними начинаешь разговаривать, что вот мы хотим, чтобы было вам лучше, там все, они говорят, а давайте тогда пусть и коммерческие закупки станут как госзакупки. Вот неоднократно это слышала, поэтому надо вот здесь очень-очень аккуратно, потому что у людей ходят заряженные докладчики, рассказывают, как хорошо работает корпорация МСП, как хорошо, что сделали вот этот норматив на малые и средние предприятия, как все, значит, развивается. И здесь идет вот, то есть явно идет какой-то странный стык, они не понимают, почему им плохо. Ну, или мы их не слышим. В общем, здесь тоже вот очень-очень осторожно, потому что, когда ты начинаешь предлагать что-то дельное и как-то пытаться что-то чем-то помочь, понимаешь, что люди совсем в другую сторону смотрят, и здесь можно наткнуться на что-то. Вот, извините, это лирическое отступление. Куда надо тыкать, чтобы оно двигалось? Вот туда? Куда? В экран? Что-то я как-то... А, пошло, да? Ну, тут контактная информация. Слушайте, вы мне покажите, куда. Ага. Ну вот, все сломало. Работает, да? Спасибо. Видимо, чтобы мою контактную информацию все успели записать. О, отлично. Немножко о банке. Банк топ-50. 13 миллионов клиентов, 62 региона, точки продаж. В основном это у нас посткредитование, это всякие МВидео и прочие ритейловые магазины. 130 отделений. Мы банк для физических лиц. Мы не обслуживаем юридических лиц, мы не представлены на электронных площадках, ничего этим не занимаемся. Что закупает банк? Ну, кто вдруг не знает. Оборудование, очень большое количество IT. Банки — это уже такие IT-корпорации. Все, что касается IT, маркетинг, цифровой маркетинг — это теперь новые каналы продаж, административные закупки всего, чего могут для поддержки офисов и вообще продаж. Куча всяких разных банковских специализированных продуктов. Это и карты, и банкоматы, ну, в общем, много всего. Служба безопасности, HR, риски, телемаркетинг, служба поддержки клиентов. У нас два собственных колл-центра. Ну, в общем, вот вокруг всего этого хозяйства у нас закупки и строятся. Примерно 4,5 миллиарда в год. Вот в 2012 году, это цифры как раз агентства RAICS, на основании их статистических всех аналитических данных, они были построены, что в РФ больше 100 электронных торговых площадок, 80% крупнейших компаний используют для закупок, а внедрившие электронные закупки крупнейшие заказчики в среднем проводят на ЭТП свыше 60, ну вот это то, о чем уже говорили. Ну и суммарный объем. Да, и мое резюме в 2018 году, по 2018 году, по итогам 2018 года были, что если мы решим вопрос с простотой функционала и мелкими закупками, то коммерческие подрядчики переведут закупки по максимуму на ЭТП. Вот, собственно, на тот момент у нас примерно 70% было переведено. И вот я тут, значит, графичек этот сделала. Мы очень поздно, как коммерческая организация, вышли на электронную площадку. В 2016 году, ну, полноценно мы в нее шагнули, мы пытались что-то там делать до этого, как-то не решались. В 2016 году мы вышли, в 2017 мы удвоили, в 2018 вот... В прошлом году я рассказала, что порядка 70%. Сейчас мы имеем полностью функционал для того, чтобы закрыть 100% наших электронных, наших коммерческих закупок. То есть вот все, что мы можем хоть как-то провести конкурентно, мы закрываем на 100%. То есть это то, к чему мы стремились в прошлом году, и в этом году это случилось. Мы этому очень рады, потому что, ну, это действительно удобно, легко, просто, и нам это нравится. И вот, значит, какие основные проблемы я обозначала в прошлом году, и они для нас решены. Это вот те самые малые закупки, о которых сегодня многократно говорили. Мы закрыли с помощью уже имеющихся на рынке инструментов малые закупки. Региональные поставщики тоже. Мы имеем инструмент, чтобы с региональными поставщиками, даже мелкими в маленьких закупках, общаться. На все категории. Стоимость для участников гуманная, сложность для участников понижена, и сложность для внутренних сотрудников, которые не являются сотрудниками закупок, которых мы хотели подтянуть на площадку, тоже это ликвидировано, да, для них сложность. Мы проводили весь 2019 год тесты. Мы 18 тендеров на 6 площадках с января по август. И по итогам мы выбрали 3 площадки, на которых можем проводить абсолютно все варианты процедур. Абсолютно все наши закупки могут покрыты быть этими 3 площадками. Значит, причем активно мы используем 2 из них. Третья такая, страховочный вариант. И вот какие основные проблемы 19-20, да, которые я обозначила. Ну, так я их назвала, жалобщики ФАС. Они редко, но они случаются. Вот я как представитель коммерческих закупок не обязана выходить на электронные площадки, не обязана их публиковать, не обязана их каким-то образом пиарить. Это регулируется все там моим внутренним положением, и я могу обосновать любой вариант. Поэтому мы так поздно выходили, да? Мы опасались именно вот этих вот моментов, которые сейчас случаются. А именно, обязательно находится какой-нибудь поставщик по какому-нибудь сервису, слава богу, не очень часто, который приходит и говорит, почему вы ставите требования по наличию лицензии производителя там, ВМВР. Это ограничение конкуренции. Мы говорим, мы не требуем. Производитель требует, что поставить сертификат может только человек, который, ну, компания, которая обладает партнерским статусом. Но, тем не менее, это вот коммуникации эти, они бесконечны, они неприятны. Мне не хочется ими заниматься, объяснять человеку, что это разумное требование, это никакое не ограничение конкуренции. Мало того, этот человек, очевидно, моих объяснений не ждет. Он просто хочет... значит, устроить вот этот кипиш, заморочить мне голову, чтобы я приняла у него, значит, это предложение и потом с ним куда-то бегала. Это отталкивает очень сильно, то есть люди, которые не обязаны выходить на площадки, для них это, ну, совершенно ненужное упражнение. Недобросовестные участники, да, пункт 1 и 2, это часто один и тот же поставщик, но... случаются эти недобросовестные участники. Опять же, есть, например, тоже требуется там авторизационное письмо производителя. Нам начинают подпихивать какое-то письмо. Я понимаю, что это и по формату письмо не то, да, и дано не той компании, а какому-то дистрибьютору, с которым эта компания, бог знает, когда сотрудничала, и, значит, в загашнике у нее есть это авторизационное письмо. То есть я должна, как эксперт уже с этой стороны, отслеживать адекватность предоставленной документации и отсеять его на входе. Ну, а дальше вот переходим к пункту 1. Я буду жаловаться в Спортлото. Дальше, ну, это вот что касается, с чем мы сталкиваемся, что нам сейчас не нравится на площадках. Дальше, следующий пункт — это недостатки в работе менеджера ЭТП. Вы знаете, в основном это очень адекватные, хорошие, знающие люди. И ты это ценишь, но особенно начинаешь ценить, когда внезапно вдруг менеджера тебе заменяют, и ты понимаешь, что счастье закончилось, и начинаются проблемы. Вот, поэтому такая проблема есть. Это тоже отталкивает, это тоже вынуждает. Ну, я вот по почте лучше проведу этот запрос, чем буду там с площадкой веселиться. Недостатки скриптов службы поддержки, недостаточная консолидация, доступность информации по клиенту. Это фактически тоже вот 3 и 4, это все об одном и том же. Когда звонишь в службу поддержки, выясняется, что один тебе говорит, вам нужно подпись, другим говорит, не нужно, третьим говорят, что мы вам вообще ничего не должны давать, другие говорят, нет, должны, подождите, и уходят в туман. Ну, то есть вот есть разница, да, там компанию направляешь, говоришь, вы можете участвовать, зайдите вот через службу поддержки, вам помогут завестись. Там в службу поддержки начинают рассказывать, что, вы знаете, вам нужно сначала ЭЦП, там еще что-то, нам ЭЦП не нужно, да, но там работают по какому-то своему скрипту и всех одинаково меряют, а мы клиент другой, нам ЭЦП не нужно. Вот. Вот это те, которые недостатки я сейчас вижу, они могут, конечно, оттолкнуть коммерческих заказчиков от работы на площадке. Здесь приведены критерии оценки сервисов, которые мы для себя оценили, нам было это важно. То есть для каждого это свои варианты. Да? Вот мы оценивали площадки по разнообразию региональных поставщиков территории покрытия, по категорийности. То есть присутствие поставщиков разной сферы. Вы видели, да, там от IT до какого-то хозяйства, стройки. То есть у нас все должно быть. Удобство использования, там, простота, автоматизированная загрузка спецификаций, копирование процедуры, интуитивная понятность вот, по всему интерфейсу, чтобы можно было ходить. Дальше клиентоориентированность. Это вот то самое доступность поддержки, доработки, наличие инструкций. Стоимость важна очень и для нас, и для заказчиков, для поставщиков. Масштабируемость. То есть мы вот в прошлом году, я говорила, что мы с межгалактическими крупными и даже средними закупками достаточно уже хорошо разобрались к тому моменту, а вот мелкие для нас были сложным моментом. Вот сейчас мы разобрались со всем этим делом. И я вот несколько выводов моих на ЭТП. Мы вывели 100% конкурентных закупок, мы этому рады. Дальше вот повышение операционной эффективности – это инструмент для организации бизнес-процессов с внутренними подразделениями. Для нас площадка вот сейчас, это такой инструмент, да, мы сейчас выходим на следующий этап, мы пытаемся с помощью электронной площадки внутренние бизнес-процессы организовать. Есть тенденция прироста участников торгов, она невелика, как вот показывали, но она есть, потому что, например, две коммерческие компании в течение этого года, одна достаточно крупная очень, ну, 6-8 миллиардов закупок, одна помельче, обратились ко мне с неким анализом, попросили меня там предоставить некий аудит, то есть люди собираются выходить на площадку. Ну и важен функционал, удобство, простота, доступность, экономия для коммерческого заказчика. Это не единственная и не всегда приоритетная цель, а организация процессов, простота и возможность показать внутренним каким-то аудиторам. Это очень важный инструмент, особенно вот для компаний, которые выходят на IPO, делают какие-то аудиты, аудиторские проверки. Для них это важно показать, какие прозрачные у них закупки, для акционеров это действительно важно. Поэтому в целом коммерческие заказчики, они будут выходить, они, ну, так или иначе, придет время, они выйдут. Вот. Но вот что их останавливает на текущий момент, я показала. Ну и вот тут, конечно, должна была быть интрига, но пустили не презентацию, не ППТ, а PDF-версию, поэтому интриги не случилось. Это в продолжении темы Евгения Князева, который вчера задавал вопрос: как вы думаете, электронные торговые площадки, а что вы нам продаете? И я тоже провела опрос и задала его, что мы покупаем, что заказчик покупает у ЭТП. Вот среди своих сотрудников я провела опрос такой. И вот, значит, как вывод, мы не покупаем аналитику, мы не покупаем много чего, мы покупаем удобный канал связи для общения с поставщиками в рамках процесса сорсинга. То есть вот финтифлюшки нам пока, ну, мало пригодились. Да? То есть это комплекс инструментов для проведения различных типов закупочных процедур. Мы покупаем безбумажный автоматизированный документооборот в рамках сорсинга с хранением и доступностью коммерческих предложений и репутацию свою и поставщика. Про свою я сказала, это важно, что показать, что мы прозрачны, мы на любом этапе наши закупки видны. А репутацию поставщика – это вот та проблема, которую я тоже обозначила. Да? Для нас важно понять, кто к нам пришел, с какой репутацией, какая у него история. И вот это нам бы действительно пригодилось. Потому что наша компетенция иногда, ну, у многих закупщиков, да, вот наша, может, уже и развелась там до невероятных совершенно высот. Но, так, скромно. Но многих останавливает ровно то, а как я буду их там проверять? Я не знаю половины того, что должен знать. Вот. Это очень сильно вот перекликается вот с этой историей. Да? Это вот первые два пункта — это та самая репутация, а вторые два пункта, три пункта, третий, четвертый — это как раз история с удобством канала связи. Вот, собственно, то, о чем я собиралась рассказать. Хотела просто провести опрос, что представители площадки нам продают. Могут ли они сформулировать, что именно они нам продают?
Спасибо огромное, Наталья.
Спасибо.
Спасибо. Мне кажется, просто замечательная обратная связь клиента коммерческого, да, да, и операторов. Я хочу передать слово как раз представителю оператора ДП Анастасии Жмурко. Тема ее выступления — автоматизация планирования закупок в электронной форме. Пожалуйста, Анастасия.
Здравствуйте. Можно презентацию? Добрый день, уважаемые участники. Собираясь на это мероприятие, думала, о чем поговорить. На предыдущих мероприятиях мы рассказывали об автоматизации, о конкретных кейсах. И поняла, что самое большое количество вопросов сейчас возникает с темы планирования закупок. Сегодня мы этой темы уже коснулись. У нас за последние, несколько месяцев вступили изменения в 132-м постановлению правительства. Во-первых, появилась необходимость планирование закупок для субъектов малого и среднего предпринимательства на 3 года, скорректированы сроки и возможность изменений позиции по конкурентным процедурам. И я считаю, что нужно рассмотреть ту проблематику, которая сейчас существует, и функционал и сервис электронной торговой площадки, которые эти проблемы решают. Несколько слов о нас. Наша компания в этом году 14 лет. С 2012 года мы являемся оператором электронной торговой площадки «Торги-223». На сегодня наши приоритеты в работе – это разработка. У нас собственный штат разработчиков. Мы предлагаем интеграционные решения для организации эффективных систем закупок. Занимаемся автоматизацией закупочной деятельности. У нас есть отраслевые решения для эффективного проведения торгов. И также для нас сейчас приоритетной является тема каталогизации и внедрения аналитических систем. Немного цифр. 2019 год стал для нас годом роста. На 50% у нас стало больше закупок на электронной торговой площадке. На 50% мы выросли по общему количеству заказчиков. 80% был прирост по новым заказчикам, впервые у нас разместившим закупки. Мы всегда держим достаточно высокую цифру по состоявшимся процедурам. Эта цифра не опускается ниже 90%. Итак, какие проблемы планирования закупок на сегодня у нас существуют? Первое – это большой объем ручных операций для ведения планов. Обязательные параметры, которые появляются в том числе при внедрении единой информационной системы, увеличиваются. Соответственно, пропорционально увеличится количество времени, которое затрачивается специалистами на ведение этих планов. Для компаний, имеющих обособленные подразделения, одна из проблем – это одновременная работа с планами закупок в единой информационной системе, поскольку нет возможности распараллеливать эти процессы, происходит наслоение, и это, соответственно, усложняет работу. Поэтому многие компании после того, как внедрялись эти вот жесткие стандарты ведения единого плана, перестраивали свою работу. Отсутствие контроля за позициями обособленных подразделений – это проблема как раз вытекает из предыдущего пункта, когда центрам нет возможности в нормальном, так скажем, режиме контролировать позиции филиалов и их закупочную деятельность. Отсутствие предварительной проверки планов по позициям для субъектов. Это касается тех компаний, которые проходят мониторинг и проверку соответствия планов органами исполнительной власти. Соответственно, существуют проблемы, есть человеческий фактор, его, к сожалению, исключить нельзя, поэтому требуются сервисы, которые позволили это предварительно анализировать перед направлением в корпорацию. И последний пункт – это новые контроли для долгосрочных позиций. Сегодня уже об этом говорили. Это начало 2020 года. Обязательное указание графика выплат по долгосрочным позициям. У нас на площадке были заказчики, у которых десятки тысяч таких позиций, которые необходимо было привести в соответствие с этими контролями. И это действительно была довольно серьезная и большая работа. Итак, как решаются эти проблемы? С помощью автоматизации и работы с планами. Вообще, тема планирования на площадке мы коснулись в 2015 году. Именно тогда мы предложили всем нашим заказчикам полностью перевести работу на электронную торговую площадку с планами. И на сегодня предлагаем вот такие блоки. Первый – это блок для эффективной работы заказчиков, имеющих обособленные подразделения. Он позволяет согласовывать позиции, управлять позициями филиалов, параллельно каждому отдельному филиалу работать с этими позициями, сводить это в единый план и, соответственно, интегрировать в единую информационную систему. Также у нас есть блок для крупнейших заказчиков, проходящих мониторинг. Это предварительная проверка перед направлением в корпорацию. Система обрабатывает и делает анализ. Там для удобства есть цветовая индикация, возможность корректировок, что дает, естественно, возможность положительного прохождения и ускоряет процесс закупки. У нас есть блок для работы с долгосрочными позициями. В данном случае те заказчики, которые начинали у нас работать с планами и пользовались этим сервисом, не столкнулись вот с той основной проблемой, которая была в начале этого года. Дело в том, что мы внедряли алгоритмы, позволяющие рассчитывать график выплат по годам. Причем система с помощью этого алгоритма определяет и учитывает особенности и отсрочку платежей. Процесс этот полностью автоматизирован, и с помощью как раз этой системы заказчики не совершают ручных операций, они просто заполняют срок окончания исполнения договора, и система автоматически определяет им по годам графики выплат. И последний блок – это блок автоматического формирования документов плана по стандартам заказчика. В данном случае этот модуль учитывает все особенности, в том числе он учитывает и правила внутреннего документа оборота. Например, с одним из наших клиентов мы формируем документ приказа, на основании которого уже включается в план потребности. Дополнительным пакетом идут там перечень изменений к планам. Другой формат для другого заказчика – это сводный план перед тем, как направить его в единую информационную систему. Этот, так скажем, документ позволяет проанализировать совокупные годовые объемы, осуществить контроль, проверить, учитываются ли эти объемы для субъектов, и только после этого уже направить план в единую информационную систему. И в завершении своего выступления как бы хотелось бы отметить о том, что все-таки мы рекомендуем использование сервисов электронной торговой площадки для планирования, действительно решает большое количество проблем. Спасибо.
Спасибо большое, Анастасия. Я хочу предоставить слово Андрею Субботину, техническому директору АО «Комита». Тема выступления «Виртуальный ассистент. Новый уровень клиентской и технической поддержки на ЭТП».
Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за предоставленное слово. Значит, я действительно расскажу про нашу новую разработку, которую мы внедрили на всех сайтах, которые у нас эксплуатируются в группе компаний. Значит, мы по меркам российского IT-бизнеса достаточно старая компания, нам в следующем году будет уже 30 лет. За это время мы наработали огромное количество различных программных продуктов и услуг. И в настоящее время мы консультируем более 100 тысяч пользователей по всему широкому спектру наших решений. Это, в первую очередь, там, электронные документообороты, это сдача отчетности в все контролирующие органы, представление сведений в Росмониторинг, защита информации у нас есть, своя аккредитованная лаборатория в системе сертификации в СТЭК России, Министерство обороны России. У нас есть свой удостоверяющий центр, который выпускает квалифицированные сертификаты электронной подписи. Мы подключаем к системе защищенной передачи данных системы электронных паспортов России и так далее. Значит, в связи с запуском в середине 2018 года наших собственных электронных торговых ресурсов, нагрузку на нашу службу технической поддержки многократно возросла. Значит, мы являемся правообладателями, операторами и разработчиками универсальной электронной торговой площадки, универсального электронного магазина и электронного магазина РЖД. Для того, чтобы обеспечить уменьшение времени оказания квалифицированной помощи пользователям в условиях увеличения количества обращений, мы разработали интерактивного робота «Виртуальный помощник». Причем очень интересная история была его создание. Значит, лет 5 назад, если помните, по всем средствам массовой информации прошла информация о том, что впервые в мире чат-бот Евгений Гусман прошел тест Тьюринг на человечность. Это когда эксперты, находящиеся на другой стороне тестирования, не разобрались, человек это или робот, и признали в нем человека. Значит, так как это было во всех средствах массовой информации, включая телевидение, естественно, как бы, да, там, я лично смотрел там, одну из передач, было сказано, что разработал для нужд некой иностранной компании украинский программист. Ну вот, и когда у него стали брать интервью, извиняюсь за выражение, у меня челюсть отвалилась, потому что это оказался сотрудник, с которым я уже 15 лет знаком, который работает в нашей компании и сидит у меня за стенкой. Ну вот, я к нему, естественно, подошел, переговорил, но тогда мы с ним решили, что, в общем, наверное, еще не время что-то так подобное внедрять, но как показала практика, активно развивается в этом направлении, собственно, очень большое количество заказчиков, мы решили все-таки попробовать и разработали своего собственного робота, который назвали «Виртуальный ассистент», и он был в апреле 2019 года введен в эксплуатацию на всех наших электронных торговых ресурсах и сайтах компаний, которые входят в нашу группу компаний. Значит, как это работает, собственно? Да, есть некий портал виртуального помощника, в котором есть база знаний. С этой базой знаний работают специальные администраторы, которые этим занимаются. Значит, к этому порталу подключены специалисты технической поддержки. И, с другой стороны, значит, специальный плагин устанавливается на все сайты. Причем под каждый сайт он может быть, там, выглядеть по-своему. И взаимодействует с этим вот порталом как раз с точки зрения базы знаний и отвечает на вопросы. Ну, понятно, что так как это робот, то он работает с энтузиазмом, его очень тяжело разозлить, хотя там дальше я покажу, у него есть, собственно, свои тоже эмоции. Он самостоятельно отвечает на 100% типовых вопросов, причем независимо от того, как они заданы. То есть это может быть опечатки, описки, возможные варианты там, комбинации словосочетаний там, и так далее. Ну вот, естественно, он очень сильно сокращает время ответа практически до мгновенного, потому что он сочетает в себе базы знаний и первой, и второй линии нашей технической поддержки. И таким образом, когда он отвечает на эти вопросы, он не требует этих вот стандартных включений, когда там оператор первой линии что-то там не может ответить на вопрос, переключает на вторую, и там опять начинается с того, что ну расскажите, что у вас там происходит. Ну вот, естественно, он снимает очень серьезную нагрузку в пиковое время. Вот. В настоящее время он принимает у нас практически до 30% обращений, мы это рассматриваем как фактически новый качественный канал взаимодействия, и вообще даже не очень понимаем, как мы жили раньше и без него. Мы постоянно мониторим его работу и видим, что у него постоянно растет как бы, оценка со стороны клиентов, потому что там есть возможность оценить его работу. Ну и, соответственно, естественно, мы получили очень большое снижение затрат на содержание службы. Вот, собственно, это как раз варианты эмоций различных у одного из вариантов как бы, да, визуального отображения этого робота. Значит, из достоинств, которые есть у этого робота, это интуитивно понятный интерфейс для редактирования и наполнения базы знаний, и, что очень важно, не требуется умение программировать. Дело в том, что у многих чат-ботов есть некая проблема, связанная с тем, что вы разгружаете фронт-офис путем внедрения, да, подобного чат-бота, но нагружаете очень сильно бэк-офис, который вынужден там, чуть ли не программировать для того, чтобы обучать. В данной ситуации эта проблема отсутствует. Вот. Что очень важно, можно после наполнения этой базы знаний, можно ее прямо на месте протестировать и проимитировать работу на портале. В любой момент через консоль, которая сказала портал виртуального помощника, специалист службы технической поддержки может подключиться к диалогу, имея под рукой, в общем, собственно, весь этот диалог, всю историю, которая была с этим клиентом. Более того, она ведется, в принципе, по данному клиенту, и можно посмотреть, какие, например, вопросы он задавал до этого. Мы получаем качественную аналитику по обращениям. Мы видим, что там, предположим, да, возникла какая-то там массовая проблема, можем ее сразу как бы зафиксировать и начать ее решать. Для, как я сказал, что для разных порталов это могут быть свои стили и наборы аватарок для диалогов, адаптированные под конкретный дизайн конкретного сайта. Ну и как там дополнительная опция, то он может, в принципе, поговорить там ни о чем, да, если пользователю хочется о чем-то поговорить, там о погоде там, или о чем-то, ну, он может развлечь, собственно, поддержать так, подобную беседу. Значит, что мы видим по результатам эксплуатации нашего виртуального ассистента? Обращения к нему постоянно возрастают, то есть он вызывает у тех клиентов, наших заказчиков, которые им пользуются, доверие, потому что они видят, что он очень быстро решает, собственно, их проблемы, их вопросы. Ну вот, так как мы мониторим постоянно этот процесс, то база знаний постоянно оптимизируется и наращивается. Мы туда подключаем все новые и новые темы, там выходят, например, изменения там, какие-то федеральные законы, да, мы автоматом там, обновляем это знание, и робот начинает по этому поводу консультировать. Ну, для новых пользователей понятно, что это вообще типовые вопросы, там, а как зарегистрироваться, а как заплатить, там, а как мне посмотреть, там, какую-то, там, где какие процедуры проходят, или как купить какую-то услугу, но это тут совсем просто. Ну и вот, как я сказал, аналитика обращений, мы можем за счет аналитики обращений мы можем посмотреть и оптимизировать некие бизнес-процессы, которые, ну, например, у нас там не оптимальны, потому что все это суммируется и очень хорошо видно, где там есть пробелы, если они возникают. И сразу можно понять, в каком направлении двигаться, чтобы их преодолеть. Ну вот. Ну и, как я уже сказал, собственно, наш робот, это мы сейчас уже не понимаем, как мы жили без него, потому что он на себя забрал огромное количество обращений. И мы, и, собственно, наши заказчики, наши клиенты от его использования очень сильно выиграли. Все, спасибо большое за внимание.
Спасибо огромное. Собственно, тема роботизации и применения искусственного интеллекта сегодня звучала, поднимался неоднократно. Вот, насколько я помню, Андрей Бойко в прошлой секции даже предположил, что закупщик-человек является такой уходящей натурой, и скоро, в общем-то, ему не останется места в закупочных процедурах. Я так понимаю, что присоединившаяся к нам Екатерина Юрьевна Суханова, которая, слава богу, успела, вот, может оспорить эту точку зрения и все-таки найти для... Да-да, конечно.
Слушайте, я, наверное, 2 года тому назад была тем человеком, который сказал, что площадки теряют свой бизнес. Я до сих пор так думаю, потому что они фактически бизнес на проведение торгов потеряли. Они его приобретают на сопутствующих инструментах. И если можно, ключик переключения. Я, наверное, старой закалки. Я не такая старая, как Трефилова. Я имею в виду, я не 20 там, с лишним лет в закупках, всего 12. Сколько себя помню, у нас закупщиков было всегда много, да, и сейчас все говорят цифровизация, автоматизация, информатизация. Заметьте, ни одного понятия в законодательстве нет этому. И когда пыталась разобраться, что такое цифровизация, вообще цифровое пространство, цифровое государство, скажем так, это было очень сложно, потому что автоматизация процессов, это действительно, ну, это не цифровизация, да, но она у нас есть практически у всех крупных заказчиков. Я не трогаю средних и мелких заказчиков, про них вообще цифровизация – это просто запредельный край. Значит, я хотела немножко поговорить про цифровизацию простыми словами. Значит, если пойти вперед, то начиналось с первым шагом автоматизации. У нас были определенные стандартные процессы, которые можно было автоматизировать и заставить людей, убрать из этого сектора. То есть были раньше люди, которые ходили бумажки, хопаньки, у нас есть электронный документооборот. Вот это автоматизация, да? Информатизация, что такое? У нас информатизация была там года 2-3 тому назад, когда усиленный бум шел как раз с информационных систем корпоративных. Это информатизация, да, туда зашивается НСИ, туда зашивается много-много там своих внутренних регламентов. Какие-то регламенты меняются, это же тоже информатизация, да? Какие-то возникают новые способы оптимизации бизнес-процессов, вот такое умное слово. А теперь нам сказали, у нас теперь с 2019 года, то бишь с 2020, пошла цифровизация пространства. Что это такое? Вот я для себя вывела формулу, что все-таки цифровизация – это глобальный процесс повсеместного внедрения через информатизацию цифровых технологий и связывания их в единую систему. То есть они в разных сферах жизни у нас появляются, но цифровизация становится только тогда, когда это будет программно-аппаратный комплекс, в котором мы, как бездушные товарищи, будем нажимать кнопку и получать результат. Нажми на кнопку, получишь результат. Была такая песня. Это вот для того, чтобы было понятно, что у нас за результаты были за информатизацией, и это как раз возвращается к тому разговору, что такое электронная площадка тоже, да, это понятие. Не определено, есть оператор электронной площадки, а что он оперирует, непонятно. Итак, у нас есть единообразная закупочная деятельность у разных крупных заказчиков. Если вы посмотрите, в принципе, одно и то же. И порядок взаимоотношений заказчиков по 223-му с субъектами малого и среднего предпринимательства, который идет с регулированностью, приходит в 44-й, когда будет типовая документация, типовая заявка. Вот вам ход к тому, что у нас будет цифровое пространство для проведения закупок. То, что сейчас говорит уважаемый господин Евраев на ВКСах с Минфин, казначейство всех-всех-всех, это как раз тоже касается того, что будет витрина, заказчик просто приходит и говорит, у меня есть потребность 1000 карандашей. И поставщики бегают, у меня есть 500 на складе, у меня есть 300, у меня есть 200. Значит, и все говорят, ой, боже мой, как это интересно. Но я как практик скажу, представляете, если вы торгуете канцелярку, вы запихиваете туда карандаши, ручки, все-все-все подряд, да, и у вас получается какой-то более-менее приличный лот, если в средней компании где-то на год на 2 миллиона, предположим, да, и плюс бумага еще отдельно, со всеми товарами тоже лимон на 2. А теперь представляете, карандаши отдельно, ластики отдельно, карандаши с ластиками отдельно. Вот. И у разных, да, и у разных. А еще я обращу ваше внимание на постановление, положение Российской Академии Наук, которое утверждено постановлением правительства Российской Федерации, где в единственном месте дано более-менее понятное и четкое определение, что такое дробление у одного поставщика в один квартал на сумму не более 600 тысяч. Это вот помните, кто занимался в 94-м, у нас был один поставщик один раз в квартал на сумму не более 100. Вот это типа дробления. В 223 дробления нет нигде. А в 44-м дробления нет нигде, вообще понятия, что такое дробление есть. И единственный вариант, который, может быть, мне как крупному заказчику или там среднему заказчику не очень нравится, но у одного поставщика по одному году ОКПД-2 не более 600 тысяч один раз в квартал. Вот на это посмотрите, да? То есть это все равно будет типовые единообразные закупочные деятельности. Обеспечение единых требований у нас к участникам закупок МСП прям прекрасная корпорация, нас просто радует всех, и мы боремся за малый бизнес. Правда, не понимаю, как он множится и выживает с нами. Разработка типовых документов закупок тоже есть. Вы же видите, потихонечку Федеральная антимонопольная служба приводит нас к чему? К тому, что у нас должно быть типовое положение о закупке. Я не знаю, вы получали предложение ФАСа, а типовое положение о закупке, ну, комплайенс, да, вот это вот тоже от ФАСа, это рекомендации, которые, пока рекомендации, потому что, слава тебе, Господи, у нас еще Верховный суд, и некоторые заказчики, которые любят судиться с ФАСом, обжаловать их решение, которые предписывают ФАСу, было такое одно постановление арбитражного суда, что Федеральная антимонопольная служба, да, отменив письмо от толкования, там, Господи, дай Бог памяти, про что, про НДС, превысила свои полномочия и вводила новую правовую норму, как писать в контрактах с НДС, без НДС в отношении МСПшников. Я сейчас такие вещи говорю, я не знаю, но очень быстро. Электронный документооборот. Нравится нам это или не нравится, есть у нас интернет или нет. А я хочу сказать, когда я работала еще в Министерстве обороны, то у нас были регионы, не то, что там, знаете, такие деревеньки, а у нас были прям регионы, в которых интернет вообще не бывало. И телефон у них тоже работал не всегда. И ехали они реально на подводах. Но у нас есть электронный документооборот. И будут штрафы безумные за то, что вы не используете или там какие-то вещи делаете. Те, кому хорошо, кто привык к этому. Ну, то есть мы говорим о том, что цифровизацию нам насаждает государство. И на самом деле это правильно. Потому что есть такое понятие 5 стадий страха перед неизведанным. Оно обычно бывает у онкобольных. То есть сначала неприятие, не хочу, потом страх, потом почему я, потом это самое, ой, давайте я сделаю все, что угодно, только не надо этого делать. И в конце пятой стадии это принятие. А, кстати, из этой стадии он уже может выходить, скажем так, если вы правильно это проведете, это принятие, уже может выходить и дальше конструктивный полет вверх. Совершенствование контроля за планированием в действующем законодательстве, оно видно. Все поправки в 44-223, это Федеральная антимонопольная служба, и они все процедурного характера. Изменения в КАП, несмотря на то, что Дмитрий Анатольевич Медведев до того, как он еще покинул свой пост где-то за месячишко до этого счастливого события, сказал, что нужно КАП уполовинить половинку, а Федеральная антимонопольная служба приготовила проект договора, начала согласовывать его с министерствами, который, наоборот, увеличил штрафы КАПа. Если вы посмотрите, они все процедурные. И это же сигнал, в общем, про цифровизацию вернемся. Организация взаимодействия через ГИС и федеральное казначейство. У кого есть федеральное вообще казначейское сопровождение? По 223 есть какие-нибудь счастливчики? Ну, наверное, вам совсем повезло, вы вообще от коммерческой деятельности. А у нас вот федеральное казначейство. И все наше взаимодействие, скажем так, иногда в ЕСе и ФК идет вразрез с действующим законодательством. Каким? Вот смотрите, были новые... Я сейчас перейду к роли закупщиков как раз. Почему я про это все говорю? Были же новые изменения в правила формирования плана закупок. Там написано черным по белому, что план закупок можно изменять когда? Когда вы публикуете извещение, да, не позднее дня публикации извещения, или не позднее дня внесения изменений в такое извещение. Предположим, я такой нерадивый товарищ заказчик. Я сделала обоснование цены на 100 рублей, вспомнила, что мне нужны еще 4 достопочтенных карандаша и прибавить к ним хочу 2 рубля. Да? Соответственно, по закону я имею право внести изменения в план закупок. Кто-нибудь пытался с января 2020 года внести изменения в план закупок? Нет, когда вы закупку опубликовали, то на самом деле вы уже план, с этой строчкой плана ничего сделать не можете. Вам только нужно изменить, внести изменения и выпустить новую процедуру, отличную по начальной максимальной цене. А закон нам это позволяет. Это, кстати, тоже о роли закупщиков в цифровом пространстве. Окей, результаты информатизации в закупках. Долго говорить не буду. Это ГИС и ЕИС, государственная информационная система, единая информационная система, причем она информационная система, которая носит признаки информационной системы, владеющей персональными данными. У нее должна быть еще больше... большая защита. Есть партнерские программы для крупных заказчиков, для всех остальных желающих. Поддержки МСП, те же самые. Да? То есть там, если увидите, что такое цифровое пространство и какие ценности оно с собой несет. Изменение роли закупщика в структуре вообще юридического лица. Еще несколько лет тому назад, когда я, ну, в общем, когда я пришла в одну структуру работать, мне сказали, боже мой, девушка, а мы только-только вводили DC-23, мне сказали, боже мой, девушка. Мы так всегда делали, да, зачем вы нам с вашими сложностями, с вашими трудозатратными какими-то песнями, плясками. И тогда приходилось ставить и доказывать, что закупщик – это важный человек. Но это вот примерная схема закупочной деятельности в том понимании законодательства от начала возникновения потребности до исполнения обязательств. Если вы посмотрите, то на каждой стадии где-то там закупщик, закупер, как его некоторые называют, где связаны с закупками, возникновение потребностей. Вроде бы это финансовая сторона, да, у вас возникает потребность, она откуда-то возникает, есть инициатор, который говорит, о, мне нужна научно-исследовательская работа для того, чтобы просторы космоса бороздили новые там, космические корабли. Он согласовывает это финансирование, то есть он занимается потребностью, он обосновывает калькуляциями, сметами стоимость, потом согласовывают, вносят ее в план ФХД или куда-то, мы говорим про 2.2.3 только сейчас, да, и потом уже с плана ФХД все это дело плавно перелетать должно в план закупок. Я не знаю, как вы, мы работаем в электронном бюджете. У нас, по идее, электронный бюджет, план ФХД, все, как в 44-м, должно одной кнопочкой переходить. И на каждом этапе вот этой схемы закупочной деятельности раньше присутствовал закупщик в той или иной степени. Здесь подсказать, здесь что-то сделать. На сегодняшний момент что мы автоматизировали? Обоснование расчета начальной максимальной цены автоматизировали? Информатизировали, да? Очень многие его крупные заказчики делают автоматически с помощью своих корпоративных систем, даже вытаскивая результаты успешных торгов с ЕИСа там, или вытаскивая какие-то коммерческие предложения из общей базы данных НСИ. Вытаскивание из реестра потребностей плана закупок в электронном виде, да, там двумя кнопками сделано, сделано. Соответственно, здесь уже закупщик не нужен. Коды КПД-2 автоматически проставлять можно? Можно. Только, знаете, когда? Закупщик нужен только тогда, когда идет человеческий фактор и человеческая ошибка. С чем сталкиваются закупщики? У вас было такое, вам инициатор приносит техническое задание, хочу закупку провести на оказание услуг по поставке товара с выполнением, с монтажом. Все вместе, да? И ты начинаешь разбираться и спрашивать, а что это? А код АКПД, там идет поставка товара. И ты начинаешь спрашивать, если автоматическая система, скажем так, работает, то у нас вот пока на этапе информатизации не работает защита от дураков, так в кавычках называется. А вот цифровое пространство, цифровизация должна эту защиту от дураков убрать. И я бы очень хотела, чтобы у нас работал такой робот Евгений Гусман, который был бы еще стрессоустойчивый и подробно объяснял всем товарищам, что нужно сделать. Я коротко, тоже на 10 дней. Значит, смотрите, вот название этапа, там, планирование, сама процедура закупки и исполнение обязательств. Состав этапа и разница между информатизацией и цифровой трансформацией, на которую мы нацелены, к которой мы идем. HS – это значит, закупщик разумный. А R, латинское, это значит цифровая технология, то бишь робот. Я думаю, робот Вася. Если вы посмотрите, есть определенные вещи, которые могут полностью быть заменены в цифровой трансформации, а какие-то останутся. на мой взгляд, при формировании потребностей, да, сама новые потребности. Есть ежегодные потребности, которые у нас идут, как там тепло, ЖКХ, я не знаю, там бланки для того, чтобы выдать какую-то форму паспортов, это для госуслуг, или у вас каждый год у вас производство, и вы каждый год знаете, какой объем, там, не знаю, битума вам нужно закупить, чтобы что-то сделать. Это ваша естественная потребность. Вы ее можете автоматизировать, вы можете спокойно рассчитать показатели наличия на складе или там в цистерне залитых там, дизеля какого-нибудь, совместить его в цифровой технологии и просто даже автоматически делать заказы через те же витрины, электронные магазины B2B, которые площадки нам все рассказывают, или ту же самую попробовать березку, если она не засохнет. А формирование потребностей все равно останется за человеком, потому что только человек может понять, двигать. Машина не двигает вперед. Это человек, у него возникает идея, мечта, пока интеллектуальный разум до такой степени не дошел, чтобы придумать и взять на себя ответственность за то, что будет лучше для государства и народа. Окей, определение условий сделки, это будет точно совершенно роботизировано, это точно будет автоматизировано, цифровой информации. Любой инициатор без закупщика может зайти в некую систему, начать собирать свои там объемы работ, выполнения, да, и, соответственно, из-за этих объемов работ у него будут подставляться автоматически какие-то там абзацы договора или там описание условий там банковские гарантии и всего остального. Размещение сведений вообще будет однозначно автоматизировано. Единственное, но что очень сложно автоматизировать, и я, честно говоря, очень хочу на это Евгения Гусмана посмотреть, это когда у вас сама цифровая система дает сбой. Все в декабре, в январе пережили шикарные совершенно отношения, там, с ноября, да, когда у вас закупка ушла с электронной площадки в ЕСИ, не отобразилась вообще никак. Ну, у всех по-разному было, то в личный кабинет не зайдешь, что еще, что это такое. Опять-таки, наш уровень нашей продукции, к сожалению, у нас нет ни одного обзора, который бы это делал. Между прочим, это очень хорошая тема для людей, сделать обзор по IT-технологиям и по IT-продуктам. Это будет очень полезно для закупщиков, для обоснования своей потребности и невозможности закупить российское программное обеспечение, которое не работает с драйверами HP, принтеров иностранного производства пока что. Значит, но все равно, когда у вас идет сбой внутри, техническое обслуживание будет ручной настройки, не будет Васи. Это, конечно, не относится к закупкам непосредственно, но посредственно относится. Уходим на планирование, значит, возвращаемся на исполнение обязательств и... исполнение обязательств и сама непосредственно закупка. Вот сам процесс закупки, он может быть автоматизирован. Здесь ничего другого нет. Заодно это закупщиков, которые сейчас... снимет, например, вопрос, почему по той или иной процедуре вы применили те или иные критерии. Да? У нас же есть там финансовая устойчивость, там, трудовые ресурсы, материально-технические ресурсы, какое-нибудь там качество как-то описать. Почему именно эти критерии, а никакие другие, вы в этой закупке применили? Часто, чаще всего у субъектов 223 в положениях не прописано, что вот такие критерии соответствуют вот таким-то, таким-то, таким-то предметам закупки. Можно по отдельному только найти заказчикам. Исполнение обязательств. Судя по тому, что федеральное казначейство у нас влезает и все это хочет делать на базе ЕИСа, дай бог ЕИСу здоровье, то контроль за сроками будет автоматизирован абсолютно, уже есть самое, и это цифровое пространство, и это будет все завязано в одну информационную систему. То есть это будет программно-аппаратный комплекс, как раз вот это вот цифровое пространство в закупках, на мой взгляд. И что у нас остается за человеком, которое очень сложно роботизировать, это методическая поддержка. Так вот, я считаю, что в моем представлении, я не прогнозист, но я могу сказать, вот роль закупщика, она сменяется. Если был оператор информационной системы, который вводил данные, да, завешивал протоколы, заключал, проверял договора, заполнял их, проверял в системе, вот оператору это все можно уже, в принципе, и, скорее всего, это будет все отдано на откуп цифровому пространству, и система без нас все будет делать. Но вот как раз разработка локальных нормативных актов, где требуется полет мыслей и фантазии, где нужно понимание сути, где нужно разобраться, да, в сложных каких-то вопросах, сложные закупки, которые именно требуют там неординарного подхода, это IT-продукция, это... например, научно-исследовательские и опытно-конструкторские какие-то работы, да? Создание сопровождения информационных систем. Вот все-таки в моем представлении вот в эту сторону будет смещаться роль закупщика. И если, ну, вот мне так кажется, в цифровом пространстве, если посмотреть по указу президента, то там 5-6 пункты – это формирование именно цифрового пространства, информационной среды. И все вот эти вот указы, которые, там, положения, которые были прописаны, они указывают именно то, что от участников цифрового пространства и этой некой единой информационной системы требуется будет большей степени именно методической поддержки в избежании каких-то вот вещей, а все остальные процессы между закупщиком, понимание как процедурщиком, самим заказчиком и исполнителями, они будут максимально разведены и оцифрованы, чтобы мы не видели друг друга в лицо, по большому счету. Да? А когда господствует разум, гибнет личность. Мы говорили про роль личности и вообще роль закупщика в процессе. Я хочу сказать, что, вот опять возвращаясь, три умения, которые понадобятся в ближайшее время закупщикам, это знание действующего регулирующего законодательства, умение его принимать. Потому что, ну, все этапы процедуры можно разложить на три вещи. Да? Это оператор информационной системы, контролер, методист, который он же сопровождает как бы техподдержку. Значит, оператор информационной системы – это введение данных, какие бы они ни были автоматизированы или нет, он отпадет. Контролер, он сейчас тоже будет переходить на автоматический уровень. Причем контролер не только с точки зрения контролирующего органа, но контролер внутренний автоматически, не пропустить срок, да, не забыть претензию написать, не забыть на приемку выйти. Ну, вот эти вот все сигналки, которые все очень любят. И умение выстраивать цепочку закупки. Что я имею под этим в виду? Именно умение нарисовать схему, умение понять, как соединить процесс приемки, принятия денег, оплаты денег реальных, да, то есть процесс движения денежных средств и бюджет доходов и расходов как раз вот с части того, что вы собираетесь принимать. Именно, да, по каким критериям вы будете подтверждать, по каким критериям вы будете это оценивать. Ну, грубо говоря, схемщик, давайте так вот, на сложные процедуры закупок. Вот мне кажется, что, опять-таки, вот закупщики уйдут больше в методологию. А потом это приятно приходить в контролирующий орган, тебя спрашивают, а почему вы так вот поступили, какого нехорошего? А он говорит, а потому что у меня по пункту 5-му статьи, там, 8-й такого-то постановления, я должен был сделать то-то и то-то, а так как у меня вот здесь вот указаны галочки, то, соответственно, я сделаю это правильно, а не потому, как у меня бывает, товарищи рассказывают, что почему вы это сделали, ну, мы так всегда делаем, да, бездумно, то есть человек думающий, закупщик разумный, это будущее, человек, который понимает методику, методологию и владеет основами, скажем так, права, может отстоять свою позицию, только таким образом он цифровизацию переживет. Все остальное, мне кажется, будет у нас, погибнет в борьбе с роботами.
Спасибо огромное.
Можно маленькую ремарку?
Да, да, конечно.
Екатерина, большое спасибо за очень интересный доклад. Хотел сказать, что у Евгения Гусмана тратить время смысла нет никакого, потому что, во-первых, он принадлежит английской компании, во-вторых, он этого не умеет точно. А по поводу нашего робота готовы обсуждать.
Маленькую ремарку. Просто, да, я в основном хожу на конференции, где коммерческие закупки, и видение коммерческих закупков, закупщика будущего, оно вообще кардинально отличается от вот текущего. Да, то есть там на первое место ставится эмпатия, менеджмент, там куча всяких человеческих качеств, умение вести переговоры и прочее, прочее. То есть это вот как бы две, даже не параллельные, а какие-то расходящиеся в разные стороны вселенной. Очень интересно. Спасибо.
Наташа, я честно могу сказать, да, вот то, что у нас государственные регулируемые закупки и коммерческие закупки, это две большие селения. Я на года 3 подряд товарищам из Минфина и из Минэкономразвития вообще предлагаю сделать такую вещь. Быстро я закончу, мой песок тоже высыпался. Я вообще считаю, что если есть государство, государство должно жить по жестким правилам и быть подконтрольно, да, соответственно, государство не закупает сложную продукцию по большому счету, а если оно закупает, оно должно играть в определенных вещах. Если есть коммерция и регулируемые закупки субъекта 223, то значит, у нас было действующее предприятие, у меня сейчас тоже есть дочернее предприятие, которое действующие заводы. Я считаю, что 223 регулируемый вот именно в том виде, в котором он есть сейчас, и конкуренция на рынке, это вообще вот две большие стези. Я Минфину говорю, давайте посмотрим по-другому. Есть доля Российской Федерации, больше 50%. Вот что Российская Федерация от своего субъекта получает, в принципе, один раз в году дивиденды, да? Ну, по-хорошему. Давайте сделаем так, ежеквартально, в зависимости от оборотки, устанавливаем размер дивидендов. И выплачивает. Если он задержался хоть на день, да, или там, или он зарплату дивиденды выплатил, а зарплату народу не выплатил, то все, милый, на 44-й и колбасы. И иди тогда в это самое банкротство, или там продавайся, и все. А, это будет более правильно, потому что нельзя объяснить, скажем так, тому же Евраеву, что именно в производстве важно, хорошо сейчас сделали там со множественность лиц на стороне заказчика. У нас идет стройка, и она по центру. И для того, чтобы привезти бетон, нужно 3 часа только ехать на машине с крутилкой, да, вот этот бетономешалка. Значит, мне нужен не один завод, а мне нужно 4-5 мест, откуда я могу брать этот завод попеременно, только по одной простой причине, что я стройку не могу остановить. То же самое с любым производством. Да? Значит, если кто-то куда-то увидел, приходит коммерческий заказ и говорит, сделай мне там бетонные плиты какие-нибудь отлей, что должен товарищ сделать, чтобы у него не хватает на складе железок, да, прутиков. Он что должен сделать? Он должен внести план закупок, а если, не дай бог, он еще с корпорацией МСП связан, то еще должен самое пару дней постоять на мониторинге, потом на следующий день расторговаться, объяснить еще потом прокуратуре, почему с единственным поставщиком, почему по такой цене, которая немножко вылезает, то, что ему срочно было. И только только через 10 дней потом заключить договор, а коммерция, вообще бизнес этого не приемлет. У бизнеса очень короткий срок реагирования на рыночный запрос. В 223 этого нет. Поэтому, ну, это была такая песня моя 3 года подряд.
Спасибо огромное. Вот спасибо, что перебросили мостик как раз на тему того, что регулируемые закупки и нерегулируемые коммерческие закупки – это несколько разных вселенной. Вот. Я хочу предоставить слово Александре Макошиной, Северсталь-центра единого сервиса, которая как раз нам расскажет о кейсе взаимодействия крупной частной компании с электронной торговой площадкой. Спасибо большое.
Добрый день, коллеги. Как раз расскажу я вам про коммерческие закупки. А сначала, что же такое Северсталь, центр единого сервиса? Это лидер по аутсорсингу услуг сопровождения финансов, сопровождения персоналов, а также закупочного процесса и процесса сбыта и реализации. И мы единственная компания, которая сопровождает полный закупочный цикл не только для своего родителя, да, своей главной компании, но и для сторонних лиц. Сегодня я расскажу вам, как нам удалось автоматизировать процесс закупочной деятельности для компании золотодобывающей Nordgold. Это то, с чем мы столкнулись, когда пришли на бизнес. Это мы разложили весь закупочный процесс на этапы, на существующие этапы, выделили проблемные зоны. И здесь уже есть результаты, но я быстренько переключу и покажу, как же мы изобразили вот этот закупочный процесс. Как мы видим, здесь очень небольшое количество синеньких сегментов, да, автоматизированных процессов, и большая часть закупочной деятельности велась в ручном режиме. Торги проводились не на электронных площадках, запрашивались предложения в основном по почте, велись торги на конкретное предложение, закупки не консолидировались, не было электронного документа оборота по заказам. Был очень маленький процент электронного документа оборота в первичной документации. Был ручной мониторинг и то поставок, которые были срочные, либо требующие особого внимания. И выделив все эти процессы, выделив проблемные зоны, мы выстроили, как мне кажется, идеальный процесс. Расскажу, как он происходит сейчас. Заказчик формирует свою потребность в системе. Система два раза в неделю консолидирует всю потребность по материалам, по всем заказчикам, выгружает ее на электронную торговую площадку. Выгружает в ту группу, в которой категория закупок. Дальше у нас открывается тендер. Приглашаются все участники, зарегистрированные под этой категорией. Проходит он в течение 3 дней. Через 3 дня тендер закрывается. Автоматически создается протокол, который загружается в систему согласования. Здесь, конечно, человеческий фактор присутствует. У нас идет проверка и службы обеспечения бизнеса, и заказчиками, и закупщиками. Тендер утверждается. Из утвержденного тендера, утвержденного предложения, если есть с этим контрагентом договор, цены автоматически подгружаются в договор. И дальше у нас снова идет автоматический процесс. У нас автоматически также 2 раза в неделю создаются заказы на поставку. И посредством электронного документооборота они направляются на поставщиков. То есть вот тут процесс, он закупщика исключает как такового. Но мы здесь в большей части говорим, конечно, о рядовых поставках, да, о комплексных проектах. Немножко другая история, и вот эти мероприятия, эта закупка не оставлены на бизнесе. Если договора нет, то здесь также подключается человек, но у нас здесь формализовано, у нас очень большая база шаблонов договоров. То есть, как правило, все договоры у нас заключаются в редакции, в нашей редакции. Далее мы автоматически у нас осуществляется и поступление материала, автоматическая проводка после поступления первичных документов по ЭДО. Здесь, опять же, есть человеческий фактор, когда мы работаем с некорректными документами. Мониторинг поставки у нас также происходит автоматически. У нас отправляются запросы на поставщиков. Система отправляет с контролем исполнения их обязательств. И также в связи с тем, что у нас разработаны шаблоны договоров, у нас есть унифицированные условия оплаты, которые позволяют, исходя из корректно проведенного прихода, корректно идентифицировать условия платежа, и реестр на оплату у нас также формируется автоматически. То есть, на мой взгляд, процесс выстроен идеально. И здесь хочу отметить, что электронная торговая площадка нам позволяет взаимодействовать с поставщиками еще при наличии личного кабинета поставщика, где он может видеть свою оценку результативности, эффективности и видеть свой план поставок, который уже был осуществлен, и когда у него будет произведена оплата. То есть это исключение дополнительных коммуникаций, которые возникают при коммерческой деятельности. И вот основные, наверное, преимущества при переходе, при переводе закупок на аутсорсинг. Получают документы, напрямую идут между бизнесом и центром единого сервиса. У нас переход на электронный документооборот, как первичной документации, так и заказов на поставку. С этого года мы стартовали по дополнительным соглашениям и также планируем внедрить электронный документооборот по договорам. Также это автоматизация всех сервисов и унификация всех закупочных процедур. И мы понимаем, что мы решаем риски. У нас получается прозрачный контроль оплат, снижение рисков получения штрафа за просрочку платежей, своевременная оплата, унификация договоров, унификация условий оплаты, контроль движения, поставки, автоматизация процесса в целом. И у нас претензионная работа также за нарушение сроков оплаты ведется автоматически. То есть за каждый день просрочки поставки поставщику автоматически выгружается уведомление о просроченной задолженности. И здесь вопрос у нас тоже быстро регулируется. Поэтому приходите к нам. Мы будем рады вас видеть, проанализируем ваш закупочный процесс и подскажем и поможем, где его можно улучшить и унифицировать. Спасибо.
Спасибо огромное. Ну и по традиции, многолетней традиции нашего проекта, я хотел бы просить Сергея Картаева выступить с завершающим докладом на нашей конференции. Пожалуйста, Сергей.
Раз, два, три. Значит, про пути интенсивного развития услуг ЭТП в коммерческом секторе. Значит, я действительно хотел про интенсивное развитие в отличие от экстенсивного, чтобы было понятно. Только скажите мне, пожалуйста, здесь представители заказчиков, пользователи ЭТП, вот можно попросить руку поднять, не полениться? Представители поставщиков, пользователей ЭТП, есть такие? Угу. Есть. Ну и вижу, что есть представители, собственно, ЭТП. Я на эту сторону, а то все время с той стороны. Значит, электронная торговля в контрактной системе версии 2.0. Ну, во-первых, все-таки про группу компаний Synapse, чтобы было понятно, откуда вот ноги растут. Значит, мы на рынке с 2008 года. Компания Synapse IT занимается разработкой систем управления закупками. Так вышло, что это в основном наши заказчики – это крупные пространственно распределенные компании из коммерческого сектора, из государственного сектора, и производственные компании, и финансовые институты, и инфраструктурные компании. У нас, в общем, решен вопрос полная информатизация процесса от формирования потребности до списания продукции в производство. У нас решен вопрос интеграции с ЕИС, и наши заказчики, если они хотят, то они не работают на ЭТП. Они работают с ЭТП, они работают через ЭТП, но они работают из своего личного кабинета, как бы туда не лезть. И второе направление у нас работы – это компания Synapse MSK, которая занимается вопросами выстраивания коммуникации от производственных совещаний до крупных конференций национальных. И это всегда вопросы, связанные с выработкой некоторых предложений по изменению среды, в которой мы работаем. И именно отсюда вот появилось то, что я хотел бы вашему вниманию предложить. Значит, мы вроде про коммерческий сектор, но я говорю про контрактную систему. Это потому, что она все-таки задает тренд. По данным Минфина 2018 год, это 22 триллиона затраты по заключенным договорам. Причем закупки по контрактной системе – это же не только продукты питания, туалетная бумага, это на минуточку там гиперзвуковые летательные аппараты. Некоторые факты. Поэтому, конечно, то, что происходит в контрактной системе, сильно влияет на компании с госучастием и на коммерческий сектор тоже. Так вот, по поводу фактов. Это буквально факты этого месяца. Факты о закупках. Сложно, громоздко, долго, запутано. Вот такая у нас контрактная система. И об этом говорят не просто участники этой системы, а об этом говорит председатель правительства. Это очень примечательно. Что он еще говорит? Что у нас процедура важнее результата, а должно быть наоборот. И это, в общем, то, что на конференциях профессионалы говорят уже давно. Это о закупках. Теперь о технологиях. Да, конечно, Владимир Владимирович нам говорит, что цифровизация – это инструмент решения проблем. А цифровые технологии, они вообще там принципиальным образом улучшают все, к чему они прикасаются. Отсюда, да, и на программу «Цифровая экономика» у нас выделено 1,6 триллиона, даже больше, триллиона рублей, которые надо будет использовать до 2024 года. Отсюда некоторый прогноз, что в течение ближайших 5 лет принципиально, системно изменится контрактная система, произойдет переход от контрактной системы 1.66. Почему 66? Потому что было 66 федеральных законов, изменяющих первоначальный закон. Произойдет переход к контрактной системе 2.0. И изменение контрактной системы повлечет системные изменения и в корпоративных закупках тоже. Теперь, что касается, как это повлияет на ЭТП и о каких, собственно, изменениях можно говорить, можно прогнозировать. Сразу хочу сказать, что вот мы сейчас ведем проект «Меняем контрактную систему». Он вырос из проекта «Инновационные закупки», в которых многие из здесь присутствующих участвуют. И наша задача, в общем, не просто угадывать тренды и за ними следовать, а наша задача их, ими как-то так управлять, их задавать. Значит, вот что сейчас предлагается, и для этого есть предпосылки, чтобы это было принято. Ну, первое. Из контрактной системы полностью исключить требования к процедурам. Важны не процедуры, а важен результат. Поэтому вместо требований к процедурам устанавливаются требования к результатам ключевых событий контрактных отношений. Примерьте сразу на электронные торговые площадки, как это повлияет на изменение работы электронных торговых площадок. И включение в периметр контрактных отношений выбора решений и продуктов. Вот Руслан Саляхов замечательно говорил, что электронные торговые площадки были сначала местом собирания поставщиков. Теперь хотелось бы, чтобы они стали инструментом выращивания поставщиков. Но вообще-то, на самом деле, неплохо бы еще подумать, откуда мы берем решения. Сейчас мы отбираем только поставщика. А в основном все принципиальные решения принимаются на том этапе, когда принимается решение о том, что, собственно, мы будем закупать. Поэтому изменения контрактной системы в значительной степени будут связаны с тем, что вот этот вопрос о том, что будет закупаться, будет включен в периметр рассмотрения. И вот все вот это, конечно, невозможно без современных информационных технологий. Что будет происходить? Значит, вот потихоньку будут вытесняться устаревшие учетные системы, ЕИС исключительно учетная система, и системы автоматизации процедур современными платформенными решениями. Вот в значительной части функционал ЭТП – это автоматизация закупочных процедур. Но, по счастью, электронные торговые площадки уже сейчас начинают развивать сервисы, об этом вот и Андрей Бойко говорил, которые точно выходят за рамки просто чистой автоматизации закупочных процедур. И ЕИС совершенно точно, неизбежно будет заменен на национальную цифровую платформу взаимодействия участников контрактных отношений. Цифровая платформа – это все-таки несколько иное, согласитесь, чем просто учетная система. И на основе вот этой уже национальной, национальной платформы смогут развиваться большое количество различных сервисов непосредственно под нужды заказчиков. Замечу, что уже сейчас нет формальных ограничений на создание и применение цифровой платформы для контрактной системы и, соответственно, для корпоративных процедур. Ну, вот в качестве примера, чтобы проиллюстрировать, о чем я говорю, когда говорю о платформе, это частный случай, это разработка вот в рамках как раз проекта «Инновационные закупки» платформы «Solution Book». Основная идея какая? Если на нее мы смотрим как на черный ящик, то мы на вход подаем спрос и предложение, на выходе получаем смарт-контракт без каких-то там дополнительных процедур. Причем, когда мы говорим о спросе, это не ТЗ на закупку продукции. Это наши пожелания. Мне хотелось бы вот это. А предложение – это не описание продукта, который у тебя есть, и неизвестно, кому он нужен. Да? А это твоя возможность удовлетворить некоторый спрос. Конечно, для того, чтобы состыковать спрос и предложение, да еще довести до смарт-контракта, чисто учетных подходов и процедурных совершенно точно не будет достаточно. Поэтому в основе этой платформы лежит интеллектуальная база знаний, она основана на языке там, целевых эффектов. Это, в общем, специализированный язык для интеллектуальных баз знаний, который, там, если кому-то интересно, опирается на язык ролевых фреймов и на язык семантических сетей. Вот о платформе. Платформа – это ЭТО. И пользователями платформы могут быть, конечно, не только поставщики и заказчики, но здесь очень важно вырастить действительно тот продукт, который нужен конкретно тебе, заказчику, даже если его на рынке еще нет в том качестве, который тебе нужен. А для этого может потребоваться поддержка со стороны институтов развития, инвесторов, банков и так далее. Поэтому вот здесь появляется возможность очень разные сервисы, полезные для заказчиков выстраивать. Вот, собственно, и все, о чем я хотел сказать. Единственный, вот последний, это ключевой вопрос. Кто первым создаст цифровую платформу для контрактной системы? Вот тут как бы будет на коне. Мы готовы в этом участвовать, поэтому мы ищем партнера. Если у кого-то есть заинтересованность в этом направлении, то мы готовы будем с вами работать, делиться тем, что мы знаем. Ну, а если у кого-то есть запросы сегодняшнего и завтрашнего дня, это про послезавтрашний, чтобы было понятно, да? Вот если есть на сегодняшний и завтрашний, то мы можем использовать свои компетенции для того, чтобы решить ваши проблемы такого адаптационного характера. Это про развитие. Все, спасибо большое. Желаю всем удачного перехода от процедур к результатам.
Спасибо огромное. Да, мы под конец взглянули в далекое будущее. Ну что ж, дорогие коллеги, большое спасибо. Мы завершили эту секцию. Я искренне от всей души благодарен всем докладчикам, которые выступили сегодня и на пленарном заседании, и на секциях. Вот, я давно не припомню столь ровного, столь сильного состава докладов. Да, спасибо большое. Полностью согласен. Вот, я благодарен всем вам за то, что за ваше внимание, за ваши вопросы. Без вас этого проекта бы не было. И мне кажется, что благодаря вашему сотрудничеству, вашей поддержке, в этом году мы сделали чуть-чуть лучше, чем в прошлом году. И я надеюсь, что вы будете помогать нам делать его все лучше и лучше. Вот. Ну, я бы хотел перейти к самой приятной части нашего мероприятия сегодняшнего. Мы традиционно награждаем лидеров рейтинга, которые мы формируем по итогам исследования. И я прошу заместителя генерального директора рейтингового агентства РАЭКС Дмитрия Кабалинского провести эту церемонию. А я буду объявлять номинантов. Итак, в общей номинации наивысший уровень качества услуг в области проведения корпоративных закупок по оценкам крупнейших корпоративных заказчиков за третье место мы хотели бы наградить АО «Текторг». Евгений, пожалуйста. Так, ну да, хорошо. За второе место в номинации «Наивысший уровень качества услуг в области проведения корпоративных закупок по оценке крупнейших корпоративных заказчиков» мы приглашаем, хотим наградить и приглашаем электронную торговую площадку B2B-центр. Андрей. Ну и, наконец, за первое место в нашей основной номинации «Наивысший уровень качества услуг в области проведения корпоративных закупок по оценкам крупнейших корпоративных заказчиков России» награждается АО «Единая электронная торговая площадка «Росэлторг». Андрей, пожалуйста. Так, Андрей, не уходите, пожалуйста, далеко. Да, дело в том, что тоже по традиции мы также отмечаем операторов, которые были отмечены нашими респондентами как лучшие по отдельным параметрам качества услуг АТП. И чтобы два раза не ходить, мы хотели наградить АО «Единая электронная торговая площадка «Росэлторг» в номинации «Высокое качество разнообразных и разнообразие дополнительных сервисов». Опять же, по оценкам крупнейших корпоративных заказчиков. Поздравляем! Спасибо вам. В номинации «Лучшая электронная торговая площадка», «Лучший результат в обеспечении конкуренции при проведении закупок», а также в номинации «Высокий уровень клиентской и технической поддержки» мы хотели бы наградить электронную торговую площадку B2B-центр. Также мы рады отметить группу компаний TenderPro в номинации «Наибольшей гибкости и широта торгово-закупочного функционала» по оценкам крупнейших корпоративных заказчиков России. Геннадий. Поздравляем. Мы рады наградить АО «Техторг» в двух номинациях. Это техническая стабильность и скорость работы ЭТП по оценкам корпоративных заказчиков и самый удобный сайт электронной торговой площадки по оценкам крупнейших корпоративных заказчиков России. Евгений, поздравляем. Да, и Андрею Зуеву, видимо, придется выйти еще раз к нам, потому что мы хотим наградить АО «Единая электронная торговая площадка» «Русселторг» и также в номинации «Наивысший уровень информационной безопасности» по оценкам крупнейших корпоративных заказчиков России. Вот, извините, я забыл. А, ты вручил уже, да? Простите, пожалуйста. Простите. И, наконец, у нас есть несколько специальных номинаций в этом году. Мы хотели бы отметить особо электронную торговую площадку «Торги 223» за высокое качество оказания услуг на рынке электронных закупок. Вот. Мы рады, что региональные электронные площадки, они сохраняют свои ниши и остаются с нами. Ой, простите, пожалуйста, да, извините, я что-то зарапортовался. По оценкам крупнейших корпоративных заказчиков мы хотели бы наградить ЗАО «Сбербанк АСТ», простите, Юрий Буграде, за высокое качество контрольных и аналитических инструментов для корпоративных клиентов. Простите. Также мы хотели бы наградить АО «Комитов» специальной номинации за инновационный подход к клиентской и технической поддержке. Поздравляем. Ну и, наконец, поскольку финансовые организации давно стали уже важной частью инфраструктуры электронной торговли межкорпоративной, мы бы хотели отметить АКБ «Абсолютбанк» ПАО за развитие электронных финансовых продуктов для участников госзаказа. Поздравляем! Спасибо огромное. Я думаю, Дмитрий Викторович скажет пару слов в заключение.
Уважаемые коллеги, я надеюсь, вы простите небольшие неровности в церемонии награждения. Я хотел бы, на самом деле, поздравить Дмитрия Миндича, человека, который вытянул на себе этот проект в этом году. Вот. Я хотел бы всех поблагодарить. Заключительная реплика будет очень краткая и классическая. Кушать подано. Добро пожаловать на фуршет. Спасибо.